Глава вторая. Особое задание. «Что у нас там с провиантом, Степан?» Егоров заглянул в интендантскую палатку роты, где тыловая группа под началом нового капитана Армуса распределяла все полученное съестное по порциям. Капрал Усков, вздохнув, показал на пару кадок с вымачивающейся в них солониной, да на два больших куля с сухарями и мешком с дробленой пшеницей.
«Все как обычно, ваше благородие. Вот уже третий день, как наш толщный порцион не меняется. Свежие бойны до самых холодов, говорят, уже не будет. Всех покалеченных коней давно под нож уже пустили и съели, а у местных скотину и всякое съестное строго-настрого не велено отбирать. Да и за деньги даже у них покупать теперь еще запрещено. Был бы что скупать, так мы бы, конечно, и втихую сами с болгарами сторговались. В ротной в общей кассе серебро у нас пока что еще есть, но здесь, в округе, и так все уже давно подметено. Осман ваш, брать, хорошо постарались, а с сегодняшнего дня сухарную выдачу за счет снижения всего прочего увеличили. Вот по 2 фунта сухарей каждому выдаем». Кивнул он на огромные рогожные кули. «Из армейского интенданства для господ и офицеров сегодня опять по каравай хлеба и по 0,5 фунта доброй крупы и выделили. Как прикажете, господин капитан, с этим офицерским провиантом поступать?»
«Так же, как и в прошлый раз, капрал», — нахмурился Егоров. «Я ведь тебе уже отдал распоряжение. Весь офицерский порцион для раненых. И на тех, что у нас в роте долечиваются, и в полевой лазарет тоже ребятам снесите. С врачами у меня уговор был, и они вам препятствовать не будут. Да, Степан, сегодня возьми туда с собой Мазурина. Пусть Акакий Спиридонович тоже наших ребят поглядит. Там и так завал у армейских медиков, им уж точно не до особого отношения к егерям. А мы, как обычно, в солдатских артелях будем столоваться». «Что, тяжело, Усков?» Посмотрел он с сочувствием на только недавно назначенного народное интенданство капрала.
«Тяжело, ваш бродь!» — вздохнул тот. «И как только Потап Савельевич со всем этим справлялся, уму непостижимо. Раньше только за свой десяток думать мне надобно было, а теперь вот за всю роту. И попробуй, где чего упусти, свои ж боевые товарищи да с потрохами слопают. Жил он этой солониной, который день меня попрекает, как будто это я тут порцион распределяю».
«Ничего, Степан Матвеевич, опыт — дело наживное», — подбодрил Ускова Лёшка. «Крутись, ко мне чаще подходи советоваться, к тем же вон нашим старослужащим. С другими интендантами тоже связи налаживай, они потом непременно тебе пригодятся. И готовь все наше ротное имущество к вывозу. Через пару дней мы выходим отсюда к Дунаю. Можно, конечно, и на руках это все тащить, но ты прояви все же солдатскую смекалку. Если где потратиться надобно, то принимай решение сам или у меня спрашивай. Главное правило ты знаешь — не воровать. Сам понимать должен. В полевых условиях с этим делом разбираются быстро. Вон те 3 виселицы у оврага не дадут мне соврать. Да и по поводу скорого выхода ты смотри аккуратнее, это не для всех, а чтоб тебе было удобнее подготовиться». Черпая из общего котла походное варево из сухарей, крупы и вымоченной солонины, Алексей с усмешкой наблюдал, как шепчутся между собой солдаты и унтера.
«А послезавтра с утра затемно еще трогаем, братцы, только это секрет, чтоб, значит, никому смотрите ни-ни».
Рота подшивала мундиры, чинила разбитые сапоги и ременную амуницию. Какой же раз перекладывались походные мешки и пионерские ранцы. Егеря готовились к долгой дороге.
«Ваше высокоблагородие, разрешите?»
Алексей, дождавшись, когда в палатке его куратора никого не осталось, откинул ее полог.
«Ага, заходи», — кивнул тот.
«Только что вот о тебе говорили с людьми, как раз ты вон являешься. Долго жить будешь, Егоров?» И полковник с легкой усмешкой оглядел в раз подобравшегося капитана. Интуиция никогда не подводила Алексея. Людьми, совещавшимися в палатке полковника, были помощник главного квартирмейстера подполковник Соболев и два офицера из особой службы господина Баранова. Сам он еще не вернулся с тайного своего выхода за реку, и во время его отсутствия особые обязанности при штабе армии исполнял капитан Ветров. Что-то опять секретное. Если в строевых полках война закончилась, то вот в этих структурах она никогда не прекращается. Думал Егоров еще несколько минут назад. Ну да ладно, похоже, это уже не по нашу егерскую душу. Для моей роты задача уже поставлена. Это выход вместо постоянной ее дислокации и восстановление боеспособности в течение полугода.
Пришел, видать, доложиться о готовности к выходу? Небось, завтра с позаранку, по холодку, планируешь начать движение?
А это, похоже, списки на отличившихся в последних сражениях. Лёшке можно было вообще ничего не говорить. Полковник и так знал все, о чем он хотел, сам только что ему доложиться. Теперь оставалось лишь только ответить ему по уставному «так точно» и протянуть исписанные листки с представлениями.
«Подсаживайся, Алексей. Давай-ка мы не будем сегодня торопиться, а просто поговорим».
Каким-то особенно ласковым голосом промурлыкал Генрих Фридрихович. От этого его обращения у Егорова вдруг мурашки пробежали по спине, волосы встали на затылке. Так не раз уже бывало у него в предчувствии большой опасности. Лёшка уже хорошо изучил своего начальника за эти 4 года войны, и тон этот он тоже уже знал. Вот именно после таких вот нежных обращений шуровала отдельная егерская команда, а потом и рота на самые опасные свои задания. Похоже, интуиция сегодня его не обманула. Ох, неспроста, тут совсем недавно шептались особисты и большие люди из главного квартирмейстерства, сиречь штаба всей армии. Ох, неспроста, думал Лёшка. Что-то сейчас обязательно выкатится по его грешную душу. Барон, словно бы просканировав своего собеседника, усмехнулся и углубился в чтение текста представления на отличившихся егерей особой роты. «Ну, что сказать, тут все выполнимо», — наконец поднял он глаза на капитана. Рота проявила героизм в выполнении воинского долга и покрыла себя славой, отражая атаки превосходящих сил противника в течение долгих 10 суток. Еще и захватила при этом знамя целого Алая Янычар. А это, знаешь ли, очень даже серьезно. Ну, а про некоторые, так сказать, недоразумения, возникшие при всем этом, мы тут уже упоминать, пожалуй, не будем. Правда ведь, Алексей? И Генрих Фридрихович как-то так по-отечески заботливо посмотрел на Лёшку. «Ну точно, опять что-то от меня их высокоблагородием нужно», — промелькнуло в голове у Егорова. «Хоть в пекло теперь полезешь, отрабатывая все свои прегрешения, ведь слово даже против, хотя бы и так для порядка не вякнешь».
«Как скажете, ваше высокоблагородие, готов выполнить любое ваше приказание». Лёшка попытался было вскочить со скамьи, но был остановлен полковником.
«Вот-вот, а я ведь уже не раз говорил, что ты далеко не дурак, Алексей Петрович. Далеко не дурак, и всё прекрасно понимаешь». «Правильно, капитан, только это пока даже и не приказание, а скорее, ну, как бы просьба, что ли».
«Ну вот иная просьба... Она ведь гораздо сильнее, чем даже приказание от твоего прямого воинского начальника будет.
Главное, это тот, кого вообще такая просьба исходит. И вот тут я тебе расскажу одну занимательную историю из своего личного опыта. Так просто, для твоего общего развития, Алексей. Так вот, 9 лет назад я был в майорском звании, только что перешел из гвардии на службу в военную коллегию. Время тогда было очень интересное. Матушка императрица Екатерина Алексеевна вот только недавно, после смерти своего супруга Петра Федоровича, воцарилась на российском троне и привела войска к присяге. Народу же о ее вступлении на престол было разъяснено на многочисленных площадях глашатаями, а в церквях по всей нашей огромной стране — батюшками. Все, отныне власть у нас незыблема, а в самой империи устойчивость и порядок. Живи себе спокойно и работай дальше. Но это же Россия, Алексей. Россия! Да как только умом ее можно понять, а ли тем же аршином ее метущуюся душу измерить. Один за другим на ее огромных просторах начали появляться самозванцы, провозгласившие себя тем самым скоропостижно умершим императором Петром III. Все они как один заявляли себя справедливым и добрым царем, которого чуть было не убили за то, что вместе с известным манифестом о вольности дворянства они якобы хотели еще и дать народу волю крестьянскую, но вот этот самый второй манифест Екатерина Алексеевна и ее приближенные, дескать, от народа-то ведь скрыли. А вот на законного императора они злыдни покушались ему с огромным трудом, но все же самым чудесным образом удалось таки от них ускользнуть. Глухое роптание в нашем колоссальном и огромном массиве крестьянства, недовольство казаков из-за ущемления их былых вольностей и требований нести воинскую службу — все это и создавало такую благоприятную почву для появления этих самых самозванцев, выдававших себя за погибшего, за умершего императора. Так вот, в 1765 году в Воронежской губернии объявился очередной, даже уже и не знаю какой по счету, но быстро набирающий в народе популярность царь-император. Я был откомандирован с войсковой командой для его поимки и проведения полагающегося в таких случаях расследования. Позже арестованный и допрошенный самозванец назвался Кремневым Гаврилой, рядовым ландмилицейского Орловского полка. Дезертировал он с него после 14 лет службы, его стало ему, как он сам позже пояснил, очень даже там скучно. Вот, дабы разнообразить свою серую жизнь, он избежал с места квартирования в воинской части. Сумел Гаврилка раздобыть себе лошадь, сманил на свою сторону двух крепостных помещика Кологривого, да и пошел с ними искать веселой жизни. А чтобы им легче подавали бы съестного и питье, назвался он капитаном на императорской службе. И, будучи сам же зачастую пьяным, провозглашал он всюду, где они только проезжали, что совсем скоро все винокурение будет вовсе запрещено. А сейчас он якобы инспекцию сих злачных мест проводит. Для народа еще объявлялось, что сбор подушных денег и рекручено приостанавливается на целых 12 лет. В итоге, войдя во вкус, побуждаемый своими собеседниками, решился он все-таки объявить всем свое истинное царское имя. Какое-то время Кремневу даже сопутствовал успех. Селения губернии встречали его хлебом с солью и колокольным звоном, а вокруг самозванца собрался народ в более чем 500 человек. Но вся эта банда разбежалась разом во все стороны при первых же наших выстрелах. Гаврилку и его сообщников мы поймали и провели следствие, на котором они все дружно друг дружку оговаривали. Суд приговорил его к смертной казни. Но матушка-императрица ведь у нас милостивая и просвещенная самодержица. Такого, что сейчас творится при Пугачеве, тогда ведь и в помине даже не было. Так что отнеслись к беглому солдату тогда очень даже мягко. Екатерина Алексеевна собственноручно начертала на поданном ей отчете по сему делу дословно. И барон, усмехнувшись, продекламировал: «Сие преступление произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства и невежества, что дальнейших опасных видов и намерений не крылось. Попам указать, что поститься надобно не только в еде, но и в питье. Скажу тебе больше. Когда императрицу спросили, в чем же причина этого ее последнего указания, она со свойственным ей юмором заметила, что В другое время они закусывают, а во время поста без еды пьют. И что все это от дури людской и от безделья, а вовсе не от злого намерения. Самозванца было приказано возить по всем селам и местечкам, где он прежде объявлял себя императором. К его груди привязали доску с надписью «Беглец и самозванец». Выставляли на позорище на ярмарочных площадях и прилюдно при этом секли кнутом. А солдату, исполняющему это наказание, велено было приговаривать: «Ни в свои сани не садись, дурак». После этой поездки самозваному императору выжгли на лбу начальные буквы слов «Беглец и самозванец» БС, да и сослали на вечное поселение в Забайкальский Нерчинск. Туда, кстати, потом несколько таких же вот, как он, самозванцев еще уехало. Появлялись они у нас часто, словно бы грибы после теплого осеннего дождя. Один за другим. Вот только на память тебе. В том же 65-м году объявился Петром III беглый солдат брянского полка. До этого был разорившийся армянский купец Антон Асланбеков. Потом казак Сысецкой провинции Конан Белянин. С ним же Каменщиков. Еще позже захотели царствовать подпоручик армейского шерванского полка Иосафат Батурин и беглый солдат из Астрахани Мамыкин, который во всеуслышание объявлял, что он где тот самый император, которому, конечно же, удалось скрыться от злых царедворцев, и что он принимает опять на себя царство и будет льготить крестьян. Были крепостной Федор Богомолов и беглый каторжанин Рябов. Да много еще кто. Ни один из них не был казнен. А некоторых так просто пароли отправляли по полкам или же к своим помещикам под надзор. Смотрели на все это, как на какую-то придурь. Но все кардинально изменилось с Емелькой Пугачевым. Этот самозванец, как ты и сам знаешь, нашей империи обходится сейчас очень дорого. Я для чего все это сейчас тебе рассказывал, Алексей? Полковник достал из лежащей перед ним папки пару листов бумаги и быстро их пробежал глазами. В Османской империи отыскался очередной претендент на российский трон. Разумеется, опять же объявивший себя чудесно спасшимся императором, только вот вывезенным купцами в Стамбул. Есть большой риск, что на этого самого самозванца могут сделать ставку наши внешние враги, которых у нас, как ты и сам знаешь, сейчас очень и очень даже много. А я боюсь, что второго такого Пугачева, который сейчас выжигает Поволжье и Урал, наша страна теперь-то уже точно не вынесет. Тем более, если его грамотно к нам сюда завезут с хорошими советниками, оружием и денежными средствами для начальной раскрутки. Нам кровь из носа нужен, продолжительный период спокойствия и развития для того, чтобы укрепиться. А как раз этого-то нас сейчас и хотят лишить. Всех деталей операции, проводимых сейчас в глубине Османской империи, я тебе говорить не буду. Да оно тебе и ни к чему. От тебя и от твоих людей сейчас нужно только лишь участие в последней, финальной ее части, а именно в обеспечении выхода той нашей группы офицеров, которые вывозят от турок захваченного самозванца. Ранее предполагалось три варианта его доставки к нам. Первый и самый очевидный — это, разумеется, морем в трюме какой-нибудь грязной рыбацкой посудины. Второй, чуть сложнее, через перевалы в закрытой посольской карете, которая по случаю оживленных переговоров сейчас курсирует в направлении Стамбул-Шумла довольно-таки часто. Ну и, собственно, третий, на который ты со своими егерями будешь нужен. Он выглядит наиболее абсурдным, но что-то мне подсказывает, что как раз именно этот путь и могут избрать наши люди, дабы исключить все риски и противодействия противника. Этот путь в последнем своем отрезке лежит по речному пути Белград-Журжи. Именно по Дунаю лично я бы и вывозил этого самозванца. Высокое и мудрое наше руководство, конечно же, со мной не согласно, и на первые два варианта оно выделило все необходимые силы, предоставив мне право лично прикрыть самый маловероятный третий путь. И вот тут как раз-то мне и будешь нужен ты и твои лучшие волкодавы. Дело это, капитан, секретное, и о нем знает только лишь несколько человек. Держи ты все в самой строгой тайне. Твоя рота завтра поутру, как мы раньше обговаривали, выходит в сторону Силистрии и переправляется на наш левый Валашский берег. Подгадай так, чтобы переправа ваша была уже в ночных сумерках. На правом берегу тебя будет ждать капитан Ветров из службы майора Баранова. Ты его уже знаешь, а он тебе дальше все объяснит, что вам нужно делать. Переправляться будешь вместе с двумя десятками своих отборных людей на речной шхуне местных моряков, тех, которые помогают нашим войскам.
Так вот, объяснишься со своими остающимися людьми уже перед самой посадкой. Я думаю, они там у тебя уже приучены лишние вопросы не задавать. Ну вот и скажешь им, что отлучишься на пару недель в сторону Измаила и моря. Вся твоя рота высадится на берегу Валахии, а вы отделитесь от основных сил и продолжите плавание на своей шхуне ночью. Ну, а все остальное тебе объяснят уже во время самого плавания. Подумай, кого тебе с собой взять. Я бы на твоем месте в первую очередь сделал упор на сербов. Ребята, они уже достаточно выучены, тебе совершенно преданы. И с ними, пожалуй, было бы удобнее всего действовать в столь необычном деле в отрыве от армии. За средства и за прочее не переживай. У Ветрова все есть. И именно он непосредственно отвечает за это дело. На тебе и на твоих людях только лишь силовое прикрытие. Операция по похищению и вывозу самозванца уже началась, и тянуть с этим нам никак нельзя. Все ли понятно? Вопросы есть? Вопросов не было. И понимая, что этот разговор уже подошел к концу, Алексей встал с лавки. «Удачи тебе, капитан!» Полковник крепко сжал его руку. «Постарайся, чтобы все у вас там прошло удачно. Если сработает этот самый третий вариант, то нам с тобой обоим будет гораздо проще потом сбросить со своей шкуры все те репьи, что сейчас на нее так яростно липнут. Ни одна сиятельная с...» И барон сплюнул на землю. «Никто нас тогда уже точно не достанет с тобой. А уж как это все красиво подать наверх, то уже будет мое дело, и ты во мне даже не сомневайся, Егоров».
«Но я не сомневаюсь, ваше высокоблагородие». Легко как-то по-детски улыбнулся Лешка. «Уж я-то вас тоже знаю, господин полковник. Небось, выучил за столько лет».
Шире шаг, братцы!»
Поторапливал своих егерей Алексей. «До сумерек надобно нам до переправы поспеть, а до нее нам еще около 10 верст хода осталось». Второй день пути по жаркой Болгарии подходил к концу. Лица, сапоги и мундиры егерей были запыленными. Благо, что для этого перехода им выделили несколько вьючных лошадей, и все тяжелое ротное имущество теперь следовало на них. В противном случае к нужному времени до Дунайской переправы дойти бы точно не успели.
«В сторону! Эгей!»
Мимо егерей, обдавая их завесой пыли, проскочили две крытые курьерские кареты. Кучерайфельд, егеря, сидящие на них в козлах, были чернее земли. Да и 20 из конного сопровождения были ничуть их не лучше.
«Вона, гляди, прям как арапы все!»
— кивнул в их сторону Лужин.
«Та еще, ребяток, служба! Что в зной, что в стужу, знай себе, сломя голову, гони! И такие важные документы эти самые в далекие столицы вези! У нас хоть вон, а ежели там чего вдруг кому приспичит, так и в кустике стропки соскочить можно. А этим-то, ох, как там непросто. До почтового ям даже и встать не думай, 3 шкуры с тебя спустят за это. Ну все, братцы, пошли, пошли, а то капитан будет ругаться».
Кивнул он на идущего сбоку строя командира.
«Чего это шибко гонит, Алексей Петрович, нас нонче? Видать, неспроста, поспешать нужно». И дозорный плутонг, ускорив свой шаг, снова набрал дистанцию между собой и основными силами роты.
Наконец уже в сумерках подошли к огромной реке. На берегу сновала огромная масса народу.
Всюду стояли телеги, передки и всевозможные повозки. Перемещались большие и малые воинские команды, слышались крики и ругань. А из крытых парусин и огромных кибиток доносились стоны раненых.
«Куды? Ну куды ты прешь, капитан? Заворачивай своих обратно, вон туда, на берег и подальше!»
Махнул подходящему Егорову рукой запыленный и красный от загара штаб-офицер.
«Сейчас лазарет на покроску пойдет, а потом интендантский от Орловского пехотного полка. Здесь очередность за сутки вперед вся расписана. Куда ты вот со своими стрелками сейчас тут лезешь?»
Алексей не успел ничего ответить. Перед командующим на переправе откуда-то сбоку вынырнул невысокий худенький офицер и, кивнув ему на егерей, что-то зашептал.
«Ну так и забирай их сам поскорее», —
буркнул тот и махнул рукой своему подпоручику.
«Уткин, пропускайте зеленых! Не пристраивайтесь там, не пристраивайтесь за ними!»
Под недовольное ворчание сотен людей рота егерей прошла скорым шагом за оцепление.
«Да,
непросто будет всей армейской массе обратно на свой берег перемахнуть». Лёшка, нога в ногу, шел рядом с Ветровым.
«Да куда ж мы денемся? Все переправимся, хоть даже и вплавь.
Как только положенное время выйдет, и турки из мест своих стоянок высыпят», — вздохнул тот. То ли еще будет, когда сюда строевые полки от Шумлы подтянутся. Но вы молодцы, как раз ко времени явились. Илья, будем знакомы, — протянул он руку Алексею. Сколько лет бок о бок в квартирмейстерстве служим, а все как-то не приходилось с тобой в одном деле бывать. То ранения, то дальние долгие выходы. Но мне про тебя Мишка Озеров много хорошего рассказывал, так что считай, что мы заочно друг с другом уже знались.
«Да, конечно». — улыбнулся Лёшка. — И я про вас много доброго слышал. Рад, что теперь вместе мы будем.
Этот невысокий, подвижный и простой в обращении капитан с открытым курносым лицом располагал к себе. Хотя и знал Егоров, что в его непростой службе вот такая простота — это скорее прикрытие. Ну да и ладно. Поглядим, как там дальше будет. — Алексей, давай уж без «вы» по-простецки, — предложил Ветров. Мы с тобой в одном звании, и я тебя своим старшинством тыкать не собираюсь. Все там в самой простой форме будем решать. Вон, кстати, наши суда уже за той баржей стоят. Кивнул он на две шхуны, стоявших с самого края длинной временной пристани. По-простецки, но про свое старшинство все же вскользь он упомянуть не забыл, улыбнувшись, подумал Егоров и обернулся, оглядывая всю колонну. «Два десятка с нами на эту». Кивнул Илья на меньшую, какую-то грязную речную посудину. А всех остальных на вон ту большую заводи. Шесть десятков с трудом, но разместиться на ней все же сумеют. А за лошадей-то, Алексей, не волнуйся. Они уже в комендантский батальон, что сейчас на пристани караул несет, с тебя списаны. Потом, как только мы отчалим, они их себе заберут. Ну давай, Алексей, распределяйся, прощайся со своими... И через 15-20 минут нам уже нужно отчаливать. Как раз вон уже вокруг стемнело. Вот именно сейчас самое что ни на есть удачное время и нам от берега отходить.
«Рота, в четыре шеренги становись!»
Отдал негромкую команду Егоров. «Чьи фамилии я выкрикиваю, те переходят в отдельный плутонг на наш правый фланг». «Поручик Милорадович!»
«Я!»
Откликнулся первый заместитель командира роты и, выйдя из общего строя, перешел на указанное место.
«Курьер Шмидт!
Я!»
«Капрал Лужин!
Я!»
«Капрал Аникеев!
Я!»
«Капрал Вучич!
Я!»
«Капрал Афанасьев!
Я!»
«Рядовой Вучич!
Я!»
«Поручик Милорадович, ведите сборный плутонг на эту шхуну!» Егоров показал рукой на меньшее судно. «Подпоручик Гусев, выйти из строя! Ко мне!» И, дождавшись, когда последний солдат из выделенной команды встал в правофланговую коробку, и она пошла за Живаном, обратился к оставшимся. «Братцы егеря, оставляю за себя на командование роты подпоручика Гусева Сергея Владимировича. Подчиняться ему в мое отсутствие и помогать всемерно. Мы с выделенными из общего состава егерями убываем на особое задание командования в сторону моря. Вам, в наше отсутствие, надлежит пополнить роту и постараться, насколько это возможно, привести ее в боевое состояние.
Ну, а мы скоро вернемся, вы в этом даже не сомневайтесь. И продолжим начатое вами уже все вместе. Рота, смирно! Вольно!
Сергей Владимирович, отойдем. Кивнул он заместителю.
Прости, Сергей, никак не мог я тебе раньше про все это сказать. Здесь послухов рядышком с пристанью нет. Капитан Ветров об этом позаботился. А сейчас мы все уже совсем скоро на переправе будем. Ты сам нашу службу знаешь. Невыбитый костяк из унтеров, капралов и старослужащих у нас в роте остался, так что тебе помогут. Если что, будут какие трудности, обращайся напрямую к полковнику фон Оффенбергу в главное квартирмейстерство. Совсем скоро он уже и сам в Бухарест со всем главным штабом прибудет и не откажет там тебе в своей помощи. Ты, главное, не волнуйся и действуй по-хозяйски. Да и про наших раненых не забывай, про тех, кто в Бухарестском госпитале лежит. И кто в армейских полевых лазаретах из Румелии на левый берег Дуная сейчас подтягивается. На лечение, на все прочие ротные нужды деньги у нашего нового интенданта есть. Не скупитесь и при нужде тратьте их смело. Ну, вроде бы все. Давай, Серега, держись.
И капитан с улыбкой хлопнул подпоручика по плечу.
«Да ты сам, Леш, будь осторожнее», — улыбнулся тот. «Чай не дурной, понимаю, что не на простое дело вы идете, коли вот так все здесь обставлено. Вон и все наши уже сразу про это тоже смекнули». Кивнул он на замерший в напряженном молчании егерский строй. «Живы будем, не помрем, да и двум смертям не бывать, одной все равно не миновать», — усмехнулся Лешка. «Ну, давай, Сергей, командуй роте погрузку». Отчаливать пора, вон уже и Ветров мнется у самых сходней, волнуется бедолага. И, развернувшись, Алексей направился к своей посудине. «Удачи вам!» Гусев перекрестил его и пошел к ожидающему его команды строю. «Внимание, рота!» — строгим начальственным голосом выкрикнул подпоручик. «Справа по дому на погрузку, бегом! Марш!» Цепочка егерей устремилась по мосткам сходням на свою шхуну.